Итак, это что-то хорошее. Под серебряным дождем. По-прежнему в студии Мари Армас, Алекс Дубас. Сегодня у нас в гостях Рами Блек. Может быть, слушатели «Серебряного дождя», те, кто давно слушает, мы называем постоянными, да, лояльными, они помнят визиты Рами на радио, когда он приезжает в Россию. Живет он в Канаде сейчас, насколько я знаю. Мы его часто с удовольствием приглашаем.
Спасибо большое. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Вашу замечательную творческую команду. Очень приятно здесь быть. Потому что даже если кто-то приглашает, не всегда стоит. Но к вам почему-то хочется. С вами очень интересно быть. Вы очень творческие, очень интересные люди. И открытые.
А потому что мы жаждем знаний, Рами. У нас есть такой девиз «учиться, учиться и всегда учиться». Потому что, правда, чем старше ты становишься, вот парадокс, тем больше у тебя вопросов. Даже когда ты был маленький, задавал, атаковал родителей вопросами, у тебя их было не так много.
Так, в принципе, это и есть жизнь. Мы живем, когда мы развиваемся. Как только человек говорит, все, я все понял, у меня, мне не нужно развиваться, он даже внешне начинает стареть. И у него лицо такое клинообразное, более серьезное, я все знаю, он ходит всех осуждать. Но жизнь – это жизнь, мы всегда учимся в этом мире.
Кто такой Рами для новых слушателей? Рами – президент Лиги восточных психологов. И вот здесь, наверное, нужно объяснить, чем же отличается восточная психология от классической, так называемой, западной психологии. Рами, скажите мне, если я неправильно сформулирую. Восточные психологи, безусловно, в отличие от западных, классических психологов, предполагают присутствие в нашей жизни Бога.
То есть, да, некое, это богоцентрическая модель.
Божественное вмешательство вот, в твою судьбу.
То есть какая-то вселенная, можно это так еще назвать.
Ну, не вселенная, то есть, я так понимаю, ты приходишь, допустим, в Калифорнии к своему психотерапевту, ложишься, если они еще делают, на эту кушетку, и начинается работа, и почему произошла такая-то ситуация? А потому что вы вот когда-то сделали то-то. А почему вот эта ситуация? Ну, потому что вы не доверяете себе. А почему это? Что касается восточной психологии, насколько я понимаю, что там могут быть иные ответы. Например, я не знаю, ну потому что вы, давайте покопаемся, давайте пройдем регрессию, давайте путешествие по прошлым жизням. А, ну потому что, смотрите, в прошлых жизнях, ну, я не знаю, что.
Это может быть карма, связано,
да,
с прошлой жизнью.
Карма присутствует.
Да, но прежде всего я хотел бы себя отделить. Вот сейчас очень много таких, знаете, всяких гадалок, там есть какие-то про жизни, это... Ну, несколько другая. Есть вообще три вида психологии сейчас. Западная, классическая, то, что мы считаем, вот восточная, и такое, то, что, ну, сейчас в газетах пишут, там, загадаю, угадаю, что-то там приворожу. Это другое, это не имеет отношения к психологии. Я люблю факты, и я действительно изучаю восточную психологию. Что такое восточная психология? Все религии возникли к востоку от Суэцкого канала. Если вы посмотрите, вся мудрость возникла к востоку от Суэцкого канала. Многие думают, что психология и религоведение, духовность — это разные вещи. На самом деле психология — это наука о душе, и она всегда так была. Даже на Руси, кто раньше лучшие были психологи 200-300 лет назад, это священники, духовные лица. Потому что нет ничего лучше, чем человека сделать более гармоничным и объяснить какие-то духовные законы. То есть, если коротко, я уже около 25 лет изучаю различные восточные практики, но 25 лет назад я начал. Я, будучи достаточно верующим человеком, но мне вот захотелось быть психологом. Я хотел получить даже второе образование, и мне один друг говорит, ну, ты знаешь, вот я время зря потерял. Я потом, через лет пять, когда преподавал уже в университете, я увидел, что там, ну, учат, это мало чем помогает. Как мне профессор сказал в 96-м году, я как сейчас помню, что, говорит, ты знаешь, говорит, вот мне иногда кажется, что нашим выпускникам нужна помощь больше, чем до того, как они начали учиться, говорит.
А Рами изучал серьезно, я от себя добавлю, он был монахом в Индии. То есть, а как долго вы были монахом?
Не, монахом я был всего 5 лет, но дело не в этом. Я изучал и классический университет, то, что у меня есть на сегодняшний день научные звания какие-то, есть научные работы, и работа в том числе, ну, опыт какой-то работы в образовательной западной системе, поэтому мне есть что сравнивать. И у меня нету какой-то одной доктрины, потому что восточной есть люди, которые только, например, каббалу, есть люди христиано-православные, например, есть буддистские, есть ведические. Я стараюсь брать лучшее для работы, потому что если посмотреть, мудрость, она одна, просто по-разному может быть говорится.
Разные интерпретации.
Да. И также на Западе сейчас есть очень много методологии, довольно хороша в плане статистики, научных данных. Вот, и даже мне почему легко писать книги, консультировать статьи, потому что я проконсультировал около 10 тысяч человек. И может там 100, больше 100 тысяч человек, ну, были на тренингах, лекциях моих, вживую только. Mm-hmm. То есть у меня есть довольно большая научная база. Вот, поэтому то, что лично мой путь, это совмещать мудрость, древнюю мудрость и современные научные разработки. И вместе с тем оставаться, ну, иметь здравый смысл. Это вот эти три мои такие основные.
Вот мы и пригласили вас поделиться знаниями, ну, а вот уже дальше наши слушатели сами решат для себя, что это такое. Потому что каждый же выбирает, вы совершенно верно заметили, свой путь. Давайте я зацеплюсь за слово «прошлая жизнь», за слово «реинкарнация», которое здесь прозвучало. Я зашел в нашу редакторскую, Маришка, вот перед эфиром, потому что мы с Рами хотели поговорить об этом, и сказал, вот, а их было шестеро человек, вот, там Олеся, Саша. Говорю, ребят, поднимите руки, кто верит в прошлой жизни. И шесть подняли двое, не скажу кто, то есть четверть. Ну, моя маленькая своего рода статистика. А что значит, ты веришь в это? Что значит? Это значит, что у них есть какой-то опыт, кто-то что-то вспомнил, у кого-то был флешбэк, кому-то привиделось во сне.
Это скорее с чувственным миром связано, с ощущением каким-то.
Да, может быть, какая-то фантазия. Кто-то скажет, не какая-то не фантазия, а галлюцинация.
Угу. Но это, вы знаете, в Америке, как ни странно, я читал опросы, но там, где несколько тысяч человек принимало участие в подобных опросах, там верят около 80% в реинкарнацию. Более того, особенно в Америке, ну, сейчас их официально стараются немножко прикрыть, потому что они уж слишком успешны. Там даже есть официальные психотерапевты, которые возвращают прошлую жизнь и очень успешно решают болезни и проблемы в этой жизни. Потому что очень многие проблемы, это я столкнусь в своей практике, они пришли к нам с прошлой жизни. Самый простой пример, рождается ребенок там, инвалид, или ребенок с какими-то качествами характера, или чего-то он боится. Ему 1-2 года. Во время беременности мать не испытывала похожего опыта. Первые годы жизни он это не имел. Откуда? И есть очень много... Если вы коснулись эту тему, непосредственно регрессии, есть очень много научных данных. Я просто могу сказать, что я лично принимал научных данных. Я сам проходил регрессии, я сам видел свои прошлые жизни.
Что вы называете регрессией, Дарина?
Регрессия — это есть довольно научный сейчас такой термин. Это, кстати, он принят даже, насколько я знаю, в западной психологии в США. Когда человек, обладающий небольшими такими гипнотическими качествами, ну, он вводит в легкий сон, в подсознание, и вы начинаете вспоминать всю свою жизнь, внутриутробный период. И, в принципе, это было задумано для того, чтобы человек прошел многие, какие-то комплексы, отработал проблемы, которые были в первый год, 2-3 жизни, и особенно в период, когда он был в чреве матери. Потому что сейчас очень много доказательств, что вот это все очень влияет на психику, как мать вела, там потом страх при рождении, первые минуты жизни. Но ученые обнаружили, что душа, они дали ему, а что ты дальше видишь? Ну вот, до зачатия. Они думали, он, ну, я вижу себя сперматозоидом. Нет, он увидел вдруг себя человек, что в прошлой жизни, и он такой человек начинает говорить на сеансах на совершенно других языках. То есть самые практически все ученые, которые принимали участие в регрессии, они, как правило, были христианами, и они начинали это делать для того, чтобы доказать, что это невозможно. Самый яркий Ян Стивенсон, там, Моуди, после того, как он про клиническую смерть там написал. И есть ряд ученых, и это невозможно. Они сказали, это невозможно, что, например, лежит американка на столе, она вспомнила прошлую жизнь, и она говорит совершенно чисто на старошведском языке. И это не может американец без акцента, который не учил, говорит. И она говорит всю местность, что было. И туда едут и доказывают. И таких случаев очень много.
Такие примеры есть. Об этом, ну, говорят и пишут. Даже, по-моему, я видел какой-то ролик в Ютьюбе. Я не знаю, уж инсценировка была это или действительно такая видеозапись. То есть физически это выглядит так, что человек, допустим, не будем его называть пациентом, вот он находится у психотерапевта, погружается с помощью психолога в гипноз, да, и начинает вот некую такую путешествие, да, под да. руководством. У нас же был гипнотизер вот тогда, Гончаров, помнишь?
Был.
Это происходит, я сам это испытывал. Но он не останавливается, проживая свою жизнь
под гипнозом. Он идет дальше, и несколько жизней назад
и
он может.
И вот там происходят вот такие некие чудеса. Вот это называется регрессия. Я хочу к слушателям обратиться. Если мой маленький опытик полчаса назад показал, что среди нас четверть, которая верит, вопрос почему? То есть, что вас на этом натолкнуло? У вас были какие-то флешбеки, странные воспоминания?
Я бы поставила вопрос по-другому.
Давай.
Кем вы были в прошлой жизни какой-то определенной, и почему вам кажется, что это вот было с вами?
Слушай, это звучит да, как-то почему? Очень...
Я
нужно,
не
кем
знаю,
вы были в прошлой жизни? У нас все-таки светская радиостанция, мы ставим певицу Земфиру.
Ну и что? Сколько вы сказали, равная статистика говорит 80%
американцев? Это в Америке, в России.
80% американцев верят в реинкарнацию. Я вот здесь вот немножечко уже начинаю удивляться.
Но в любом случае... Ну, что
каких-то значит... исследований в России, да. Это я бы, извините. Хотела уже сказать, в России каких-то исследований на этот счет, я так понимаю, нет. Давай вот сейчас и проверим на аудитории «Серебряного дождя». Светская аудитория совершенно.
Вот, одна. Слушайте, Рами, а зачем нужно... узнавать эти самые... Вот смотрите, хорошо, реинкарнация существует. А зачем нужно узнавать, пытаться узнать, что было в прошлых жизнях?
Как правило, не нужно совершенно.
И вообще, почему эта информация в таком случае закрыта? Если мы перерождаемся, если мы...
почему мы перестаем
раз,
помнить?
Да, почему у нас стирается вот эти воспоминания?
Ну, во-первых, прежде всего, чтобы мы эту жизнь более полноценно. Во-вторых, она не так уж и закрывается. Есть очень много опытов, но этих детей даже водят к психотерапевту. Ну, вот, например, в Индии, где верят в реинкарнацию, они, ну, их, наоборот, их с интересом слушают, возят по тем местам. Дети, особенно до 3 лет, реже до 5, они очень часто помнят прошлую жизнь. Они помнят какие-то отдельные воспоминания и так далее.
Я всегда считал, что индусы самая опасная нация. Самая опасная.
Почему?
Ну, потому что они верят в реинкарнацию, и у них есть атомные бомбы.
Ну, не знаю, но если...
Извините.
Хорошо, ну, китайцы тоже верят, мусульмане верят. В иудейской традиции тоже есть реинкарнация. Первые христиане тоже верили в реинкарнацию. Это потом, уже после Никейского собора и других, реинкарнация, трактаты реинкарнации, о том, что нельзя есть мясо и так далее, они были запрещены. Но в реинкарнацию верили практически все и утверждали все просветленные мудрецы, если на то пошло. Вот. Но если взять, почему мы не помним, но у нас есть память, к примеру, у вас был стресс 3 года назад, и вы можете помнить, ну, в памяти так устроено, что если совсем сильно, то, ну, это психотерапевты могут объяснить, что у вас может быть такой синдром, что вы как бы отключаетесь, и вы это вообще не верите. И даже вы начинаете говорить, а это вообще не со мной было. И...
Или было, но где-то уже забылось. Да. Есть такой, есть эффект такой, да.
А представьте, если вы будете помнить 100 жизней, не всегда вы умирали легкой смертью. Например, почему в США запрещена сейчас активно вот регрессию проводить? По крайней мере, ну, это очень сложно получить разрешение. Потому что это, я забыл, как фамилия этой семьи была. Девочка была, она с детства ужасно боялась огня. То есть вот зажигает спичку, у нее истерика. Ну, уже там 5-10 лет. Ну, просто ну, невозможно жить, знаете. Там кто-то рядом закурил вдруг на остановке, у нее просто истерика. Никто не... Ее привезли ну, вот, для регрессии, но врач был не очень опытный. Он вел ее в прошлую жизнь, и она увидела, что вот у нее большая семья, счастливая семья, здорово. Вот они едут в машине, все красиво, все прекрасно. Потом они переворачиваются, и все заживо сгорают. И она прям видит, как у нее любимые
ужасы.
Дети.
Это, собственно, во время регрессии.
Да, и она умерла. Она пришла в память, она сначала начала у нее с памятью, ну, еще хуже. И в ближайшие минуты у нее остановило, разорвалось сердце от удара. Она пережила этот тот опыт опять. И с тех пор была очень ограничена регрессия.
Это ответ на вопрос Романа, слушатель. Нам пишут много. А какие негативные последствия такого погружения? Ну, вот Рами только что привел.
Это пример. Очень... Это должен быть человек, который воет, потому что вы вспомните, например. Иногда вы можете вспомнить, что ваша любимая жена в прошлой жизни она вас убила. Это очень редко, я вам сразу говорю, но такое тоже возможно.
Нет, жениться дважды на одной и той же женщине из разных жизней.
Ну нет, может быть, в прошлой жизни она была твоим мужем, а ты был...
Или, может, нелюбимый начальник, это вдруг, оказывается, был близкий брат в прошлой жизни.
Рами, а в вашей тогда системе реинкарнации получается, что те люди, которых мы встречаем в этой жизни, они, ну, такие главные люди в нашей жизни, что в предыдущих жизнях они что-то там у нас с ними не
до конца проиграно было. Это называется родственные души. Извините, что... Это действительно называется родственные души. Вообще, я слышал утверждение одного мастера, который говорит, если мы с кем-то знакомы больше 3 месяца, это, как правило, мы были связаны. Или какой-то опыт имели в прошлых жизнях. То есть есть такое, по крайней мере, утверждение. Очень редко, что мы не перевоплощаемся. Ну, совсем не обязательно, что ваш муж, он будет и в следующей жизни мужем. Например, я часто видел, я консультирую, смотрю, там, у человека, там, в этой жизни вот муж, а в прошлой жизни это...
Кошка.
Был ребенок, например.
Кошка не видел. Старик, мы же были с тобой рыцарями круглого стола. Вот, кстати, тоже хороший вопрос от слушателя. Почему все у нас принцессы, принцы и практически нет золотарей? Я была Клеопатрой. Наполеонов, вы совершенно верно подметили, Наполеонов, он против любой психотерапевтической. Да.
Дело в том, что, опять же, если серьезно посмотреть на эту проблему, то вы увидите... Когда-то я отвечал вам на этот вопрос, но, в общем, когда вы обнаружите глубже, кто проходил регрессии, вы увидите, что очень мало среди них каких-то великих людей. Обычно это были солдат в прошлой жизни, убили при там, нападении, не знаю, там, противника. Вот. Единицы, кто был великим. Кто великим, это, знаете, это я не знаю, как сейчас, но я помню, в России лет 15-20 назад был на вокзале, вы подходите, платите там 100-200 рублей, и вам распечатают карту, говорят, дату рождения, вам говорят, ты в прошлой жизни был в Южной Америке, там, каким-то царьком. И я просто обратил внимание, ко мне сейчас приходили на консультацию, вот, мне авторитетно за 200 рублей на вокзале или кто-то. Я говорю, вы это проходили? И в этой системе там у всех были, ну, всем было приятно осознавать себя. И это, кстати, один из минусов регрессии, что очень многие люди, они расстраиваются, когда они видят свои прошлые жизни, ну, реально, и они вдруг видят, что они были, ну, там, более-менее простыми людьми. Нам же всем хочется, почему знать свою прошлую жизнь? Ну, в этой вот елке не получается, ну, вот хоть прошлый, ну, скажите, что я был
там. Это непростой человек, не раз было. Много вопросов, Рами, от наших слушателей. Давайте еще напомним термин регрессия. Это когда в состоянии гипноза...
Люди погружают, да, не в такое трансовое состояние, они вспоминают всю свою жизнь, внутриутробный период, и уходят дальше в прошлую жизнь.
Вспоминает ли кто-нибудь в процессе регрессии, а вы их, я так понимаю, провели Рами, порядочное количество, что в прошлой жизни был деревом или животным?
В моих личных случаях нет, но я знаю, записывали, когда, например, кстати, одна российская актриса, но это я читал, это не я лично проводил, это не со мной был опыт, она вспомнила, что 5 жизней назад она была рысью, и она вспомнила все повадки, лес, как она свежую рыбу ела, как это вкусно, вот поймать рыбу, прям разодрать ее, вот с кишками прям есть.
Мы проводили такой опыт здесь на радио, вот ровно, где вы сидите Рами, сидел, есть у нас такой гипнотизер, ну, он и позиционирует себя гипнотизер Гончаров, достаточно известный. И мы взяли Машу Малиновскую. Есть у нас такая вот... я не знаю, кто она. Кто Маша у нас? Ну, раньше она вела на MTV программы, да, знаменитые. Сейчас я не знаю, чем она занимается. И он ее погрузил. Да, он ее погрузил вот в транс. И она вдруг начала вспоминать. Мы, правда... Это было прямо в эфире. Вот я взял микрофон, стоял, она сидела. Там же еще есть момент, что, оказывается, под гипнозом ты не можешь лгать. Вот что интересно.
Потому что ты говоришь то, что с подсознанием у тебя то, что.
Ты не можешь придумывать. И вдруг Маша говорит такие вещи. Она говорит, что я вижу конь, какие-то всадники восточные, трава. То есть, лошади скачут по этой высокой траве. У этих всадников, ну, видимо, они захватчики, головы побитых врагов висят на седле, ну, то есть подвесили, ну, не знаю, как индейцы. А я спрашивал через этого Гончарова, я говорю, Маша, а вот ты кто? Кто-то, лошадь, всадник? Она говорит, нет, я голова. Я вот та самая подвешенная к седлу. Это было страшно немножко, ну хотя вроде бы это был летний августовский денек, за окном было светло, но вот было немножечко так жутковато. Поэтому еще раз, наверное, давайте подтвердим, что это достаточно опасное занятие.
Это очень опасное, да, и... Я тоже так не рекомендую просто так погружаться, потому что потом еще надо выходить, что-то жить с этим. И... Обычно, знаете, в профессиональных целях это используется, вот как я рассказал вначале, там человек боится огня, или у него какой-то комплекс в этой жизни, у него страх какой-то, то есть реальная проблема, и тогда решается. А просто ради любопытства туда лезть, это далеко не всегда нужно.
А вот еще интересно, Любовь спрашивает, много сообщений.
Много вопросов, давай я потерял вот это задам. Подскажите, пожалуйста, или ты хочешь своими?
Я хотела немножечко своими словами. Допустим, в этой жизни человек чувствует некое призвание к чему-то. И вот он тянется. Может ли это быть связано как-то с предыдущей жизнью? Или все-таки он нашел что-то свое в этой? Или, как правило, это связано?
Нет, как правило, это связано. Таланты очень часто переходят из жизни в жизнь. Но иногда нам таланты специально закрываются на эту жизнь, чтобы мы проявили другие качества своего характера. Но, в общем, даже из, вот по карте ведической астрологии, если так внимательно смотреть, то можно увидеть уже, какой характер человека был в прошлой жизни. И обычно в этой жизни, особенно до 30 лет, это проявляется. У меня сегодня буквально был мальчик, 17 лет на консультации. Я говорю, ты был в той жизни такой отшельник, холодный, с людьми. Такой. Он говорит, а я сейчас такой. Я говорю, а тебе наоборот надо. То есть он в эту жизнь, у него кармическая задача, скажем так, он пришел учиться... Ну, обществу, сужению обществу, социальной такой более светской жизни. Поэтому он родился в Москве.
Я тебе отвечу тоже на этот вопрос своего личного опыта. Вот посмотри на меня. Угу. На меня, на твоего партнера и коллегу Алекса Дуба, с которого ты знаешь
много прилично, лет.
Да. Я люблю свободу, ты знаешь. Вот прям да. Свободу, никаких ограничений. Вот для меня вот... Хотя я не веду такие программы, как Юрий Пронько, например, но, тем не менее, внутренне для меня важна свобода. При этом, я не знаю, ты не поверишь. Когда я служил сначала матросом на флоте, потом я поступил почему-то в военное училище, ну, чтобы не служить 3 года, и учился на военного журналиста.
Это места жесткой ограниченности.
Жуткой ограниченности. И вот, поверь мне, у меня вообще все получалось. Я был образцовый, я не любя вот эту командирщину, вот эти все уставные отношения и прочее, у меня все так получалось, начиная от сборки автомата на секунды, который я раньше не держал в руках, заканчивая какими-то там командными там историями, я там быстро сделал, ну, сержантскую карьеру, там, вот, как-то у меня все это получалось на автомате, хотя мне жутко не нравилось. И я очень обрадовался, когда вот...
Алекс, если вы вспомните, много лет назад, лет пять назад, когда мы встретились, я вам первый раз сказал, что у вас с армией было в прошлой жизни, и у вас папа мог быть связан как-то с армией, не помните?
Да, да, потому у меня отец военврач.
Да, вы в прошлой жизни просто наелись этой армейщины, и в этой жизни вы уже понимаете, это не ваш путь, вам туда не надо, но если бы вы пошли туда, это то, что ну, называется вот такое ведическое, если в ведантизме, то это путь кету, то есть это путь, который вы уже прошли. Этот, в этой жизни вам туда не надо идти. Многие жизни, наоборот, идут в армию, ну тут платят, мне не нравится, ну хорошо, комфортно. Поэтому вы рискнули, и мне кажется, у вас получилось, вы пошли своей дорогой. В чем-то у вас, по крайней мере, получилось.
Алекс, хватит ностальгировать по жизни римского легионера.
Смешное и грустное сообщение одновременно от Ани. Спасибо огромное. Почему-то мне кажется, что я была неприкасаемой.
Ну, это, может, психологическая нужна поддержка уже человеку.
730-101, добрый вечер.
А я в прошлой жизни был ленивцем, пишет нам. Потому что мне и в этой жизни я ленюсь, мне ничего не хочется сделать.
Нет, современная культура такая, она гедонистическая, направлена на паразитический образ жизни, она учит людей быть ленивыми, примитивными, простыми и так далее. Поэтому ленивыми сейчас большинство... людей себя ощущают. Больше 60% людей в Западной Европе испытывают упадок сил, недостаток энергии и довольно часто депрессии.
Рами, как убедиться в достоверности регрессии? Может быть, это всего лишь игра разума, игра сознания?
Вы знаете, если вы не захотите во что-то верить, как говорится, как веда говорится, нельзя, можно разбудить спящего, но нельзя разбудить притворяющегося спящим. Поэтому, если вы верите, то это да. Если вы хотите разобраться, вы можете помолиться Богу. Бог, дай мне разобраться, я хочу разобраться. И вы просто сами наблюдаете. Я не пришел сюда, ну, я вообще думал, немножко другая тема будет, ну, это у каждого свой выбор. Чтобы убеждать людей, я не хочу там, вот, верьте, нет, это ваше дело. Я просто с этим работаю. Моя как бы, уже профессия 20 лет, помогать людям изменить судьбу, связь. Поэтому я в этом живу, я в это верю. Это моя жизнь, скажем так. Ну, как, я не знаю, сказать зубному, что там, ты знаешь, а у людей это 5 зубов, оказывается. Когда вы с этим работаете постоянно, то, и более того, вы сами проходили опыт, вы имели какой-то, ну, с людьми, вот, например, у меня в Канаде есть очень хорошая знакомка, кстати, выходец из Украины, она доктор наук, она погружает, делает, то есть, ну, как можно не верить, знаете, то есть я живу в этом.
То есть для этого нужен важен личный опыт.
Ну, да, личный, но, вы знаете, не только личный опыт, это также здравый смысл. Вот я много лет изучал христианство, мне всегда было непонятно, я не мог, ну, пазл не складывался, ну как рождается ребенок инвалид, ну Бог, а что такое Бог? Или человек, например, не успел там принять в какой-то церкви Христа, говорят, все, он навечно идет в ад. Ну как это?
Сейчас лимп уже есть, вы знаете.
Ну да? Сейчас это сделали недавно, да. Но все равно, какая разница?
Некрещенный младенец, умерший, попадает в лимп, ну то есть практически около рая, но это у католиков.
Правда. Ну да, это уже сделали так, что, потому что ну, никакой логики нет.
Конечно, надо популяризировать религию.
Конечно, но ведь как все четко объясняется. Рождается ребенок, у него есть линия судьбы. У меня дочка родилась, вот я посмотрел на часы, вышел в другую комнату, посмотрел на ее руки, ну, на компьютере ее карту, я уже сказал 5 или, не помню, 5-6 качеств, которые будут проявлены, как ее жизнь, какие болезни. Моя теща, она так спокойно, ну, немножко с юмором, но вот уже она, ну, как сказать, не совсем маленькая, скажем так, уже это все было проявлено в первые же годы жизни, поэтому мы можем видеть. Понимаете, это...
Любопытный вопрос от Дмитрия. У тебя тоже. Рами, вас заваливают вопросами. Да. А если не было прошлой жизни, что увидит человек?
И здесь же вопрос...
Дается ли человек уже...
Что?
Это мы атаковали Рами.
Если не было прошлой жизни, что увидит человек, здесь же вопрос. Если количество людей с каждым годом увеличивается, то за счет кого они перерождаются? Животные исчезают, а люди, что ли, за их счет тогда увеличиваются?
Давайте остановимся на первом вопросе. Итак, есть ли люди, у которых эта жизнь первая?
Есть, но я с такими не стал. Теоретически есть, но вообще, если брать классическую ведическую психологию, буддийскую, то говорится, что обычно души приходят на более высшие планеты. Земля – это такой ближе уже к адским. Это седьмой средний уровень. То есть здесь мы нарабатываем нашу карму, нашу судьбу. Либо мы идем вверх, либо вниз. Поэтому сразу сюда очень редко приходят. Это только просветленные мудрецы для того, чтобы какие-то знания давать. Но я не встречался. Теоретически, конечно, есть, наверное, кто первую жизнь, совсем молодые души. Но души, опять же, нельзя так говорить, что они молодые. Они душа вечна, мы никогда не рождались, не умрем. Насчет того, что задают вот этот часто вопрос, ну как же там сейчас у нас миллиарды было меньше. Дело в том, что душа может рождаться на различных планетах. Более того, согласно восточным концепциям, может быть, в том числе и животных. Кто сейчас убивает животных, может быть, они рождаются примитивными людьми. Но это более восточная такая классическая теория, скажем.
Ну вот девушка нам пишет, что я всегда считал это странным, но мой ребенок действительно до 5 лет такое ощущение, что вспоминал какую-то прошлую жизнь и рассказывал невероятные подробности и имена из той жизни.
Да, я вам очень рекомендую, радиослушателям, если это есть, записывать эти места. А потом свозить туда, это очень интересно. Я просто участвовал в подобных экспериментах. Это не только в Индии, это было в Ирландии, например. Ну, в Ирландии я не участвую, я врать не буду, я это знаю теоретически. Это уже если брать непосредственно Ирландию, что ребенок вспоминает, вам надо записать, какая жизнь, потому что он потом забудет. Дело в том, что мы используем память своего подсознания 2-3% максимум. Если нас спросить, что было ровно в этот же день, там, 17 ноября или там 15 ноября, ровно год назад, мы не вспомним.
Ну да, да.
Это, но люди, которые даже переживали клиническую смерть, они говорят, вся жизнь проходила, ну и мы видели все моменты, особенно самые важные. То есть у нас в подсознании есть вся информация об этом. И таким образом, если мы эту створку в подсознании убираем, мы можем проникнуть в подсознание, мы можем очень много вспомнить из этой жизни, из прошлых языки, но это Богом так задумано, чтобы мы этого не знали. То есть у нас каждая жизнь как свой урок. И нам даже было бы неинтересно, может быть, если бы мы помнили все эти языки, все, то в этой жизни наш бы физический мозг, он бы это не выдержал.
730-101, добрый вечер.
Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Я в эфире.
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Добрый вечер, меня зовут Елена.
Лен, да.
Очень приятно.
Я впервые вам звоню, немножко волнуюсь. Дело в том, что в детстве я жила с ощущением, что... Даже не с ощущением, нет. Иногда бывали моменты, когда мне казалось, что вот эта вот ситуация... она для чего-то, и если я в ней вот вела себя действительно достойно, мне было очень-очень хорошо, и мне казалось, что вот это, даже трудно сказать, но как будто я что-то исправляю. Но это было в детстве. К сожалению, с возрастом я не теряла такую способность. И еще одно, что хотел сказать, что, мне кажется, в детстве, в юности, в разнице я была гораздо-гораздо мудрее как-то и терпение, и взрослее, что ли, но мудрее.
Спасибо, Лена, спасибо. Интересное наблюдение. Прокомментируй с вами по поводу «мы взрослые, мы дети».
Что именно «мы взрослые, мы дети»?
Что в детстве мы, может быть, даже и мудрее.
Конечно. Ну, мудрее в чем-то. Дело в том, что если человек не развивается по-настоящему духовней, он становится с возрастом умнее. Но мудрость и ментальная, ну, сбор какой-то информации совершенно разные вещи. У человека может быть совершенно не быть внешнего образования, докторских степеней, но он может быть очень мудрым человеком и таким добрым житейским. Есть люди, которые набирают, потому что в западной, в том числе и психологии, очень важны внешние какие-то штампы, какая есть там у тебя, ну, там, биография, дипломы и так далее. Это умность. Это уходит обычно. В следующую жизнь мы это особо не берем, эту информацию. Но мудрость — это разная вещь. И дети, которые приходят, особенно если их не портит современная культура, в кавычках, потому что детям начинают пичкать, это неправда, это так. И тогда у них это ломается. У них очень часто эта мудрость есть. Потому что главная наша мудрость, она в душе. Душа на полновечности знания и блаженства.
А еще Пифагор утверждал, что мы живем 15 раз как минимум, наверное, точные цифры, никто не знает. И вот наши слушатели пишут и признаются в том, что, например, в детстве примерно с 4 лет видел во сне что-то похожее на картины Босха и Дали, чуть позже начал это рисовать, во сне очень боялся. Угу. И только в 12 лет познакомился с творчеством этих живописцев. Давайте все-таки о теории. Вот вопрос от Володи из Челябинска. Читал я о Майкла Ньютона. Очень интересно, что Рами скажет об этой книге.
Да, конечно. Ну, эта книга уже, насколько я знаю, я читал ее, и «Предназначение души», «Путешествие души». Майкл Ньютон — это классический психотерапевт, который работает... тем, что он погружает людей в прошлую жизнь, и он помогает им решить какую-то проблему.
Как раз регрессиями, да? Вы проводите регрессию?
Он проводит регрессию. Он живет в Северной Калифорнии, к нему огромная очередь. Но вообще надо быть очень аккуратным, конечно. Лучше таких единиц и мастеров в мире. И особенно опасно, сейчас очень популярно становится там где-то закури, выпей. Это вообще опасно. Если можно погрузиться и сойти с ума, или никаких наркотиков не должно быть, потому что сейчас там предлагают, знаете, обкуриться, еще что-то.
Поехать в Перу, например, или там у шаманов древних попробовать. Да. Ауяска это называется.
Вот, кстати, не помню, в Перу ли, но в Южную Америку у меня съездил один из знакомых, и довольно все трагично закончилось. Поэтому я не очень рекомендую все эти такие погружения, особенно с какими-то наркотиками, все это так.
Ни моей бабушки, ни дедушки, ни родители, ни братья не имели и не имеют творческих наклонностей. А я нигде не обучаюсь в детстве, пишу красивые картины, сочиняю стихи, музыку, чувствую, как должны звучать все партии инструментов. У меня, извините, конечно, отличные чувства ритма и слух. Скажите, откуда это?
Так вот это классический пример, потому что многие говорят, у нас гены. Ну, можно посмотреть гены там по 7, ну, даже 10 поколений. В Англии, особенно в Западной Европе, они очень следят. И там, к примеру, вот как в данном случае, люди вообще не творческие. К примеру, моряки, я не знаю, там, столивары и все. И вдруг такой рождается человек с такими, так это один из показателей, что гены, они далеко не так сильно на нас влияют. Потому что западная культура и медицина, она думает, что мы есть это тело. И там, как-то мозг работает, какие-то импульсы там.
Кстати, о мозге, Рами, дорогой, вопрос. Хорошо, если информация... Не можешь, Маришка, найти его? Там очень смешно было сформулировано. Где находятся физические воспоминания о прошлых жизнях?
Вот где конкретно надо надавить?
Дело в том, что у нас есть грубое тело и тонкое тело. Западный человек, он думает, что это манас. Западный человек думает, что это мозг. Многие говорят, мозг у нас работает. Но в Америке есть доказанные случаи. Ну, почему Америка, извиняюсь, в Америке просто это очень хорошо законспектировано, есть фотографии. То есть это доказано и признано. Например, есть не один и не два случая, я знаю, в Европе, когда человеку пробивался случайно мозг, там, прутом каким-то еще, и он остался жив потом, и он думал. То есть мозг был поврежден, и ученые говорят, это невозможно, но он жил. Дело в том, что восточная психология, она говорит, что у нас есть манас, ум, это тонкая материя. И он
вот
состоит из разума.
Очень мало времени, поэтому я прямо так спешу. Он где-то локализуется в теле?
Это само тонкое тело и есть. Само тонкое тело есть. Иногда, может это в голове, понимаете, для тонкого тела не так важно прям положение. Теоретически это, чтобы вам спалось легче, считайте, что в голове. Но для манаса не важно. Вас может, понимаете, снаряд, не дай бог, там попасть, и вы взорветесь. Но манас, он остается. Манас — это тонкая материя, ум, на него не влияет. Манас — будхи, разум. И есть еще аханкара, ложное эго. На него не влияют внешние ну, какие-то, это могут остаться как, ну, память. Например, в тонком теле есть люди, которых вот вспоминали, что они рождаются со шрамом на спине. Они вспоминают регрессии, их в прошлой жизни компьем туда. Или родинки, к примеру, это также, ну, могло быть. Но душа, она нерушима, вечная.
Хорошо, Рами. Мы не ставим точку в нашей беседе, а ставим, как всегда, когда приходит Рами, многоточие, потому что очень много вопросов, на которые пока мы просто физически не успели ответить. Спасибо вам большое. Отклик был, хочу вам сказать, очень большой.
Спасибо вам тоже. Мне...
Ой, извините. Не принимали звонки, но практически вот Мария не выпускала, потому что читали сообщения, их около 200, поэтому...
Да, эта тема, она достаточно важна. Я рекомендую, советую радиослушателям. Не так важно даже, верят они в реинкарнацию или нет. Просто, ну как, уж лучше быть хорошим человеком. При жизни быть хорошим человеком, то, что Высоцкий пел. Важно развиваться саморазвитием на 4 уровнях. Физический, социальный, интеллектуальный и духовный. Кем мы были в прошлой жизни, не так важно.
Спасибо.
Всего самого наилучшего. До свидания.